Здравствуйте, сегодня среда, 6 ноября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Дональд Трамп одерживает победу на выборах президента Соединенных Штатов. Как возвращение Трампа в Белый дом скажется на американской политике в отношении вооруженных конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке. В России объявлена нежелательной организацией Международная ассоциация интеллектуальных игр. Также сегодня.
Это, во-первых, отражение тренда на ужесточение и фашизацию, может быть, даже нацистизацию самого политического режима в России. С другой стороны, это, возможно, коррелирует с психологической картиной изменений самого патриарха Кирилла.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что не считает недопустимым применение смертной казни в России, хотя и не против действующего сейчас в стране моратория на нее.
Честно говоря, я считаю, что это было самое великое политическое свершение, которого никогда ранее в нашей стране не происходило. И сейчас оно достигнет нового уровня по важности, потому что мы намерены помочь нашей стране выздороветь. Потому что ей нужна помощь, причем срочно. Мы урегулируем вопрос о границе, все починим. Мы не просто так сегодня вершим историю. Мы преодолели препятствия, хотя никто не ожидал, что это возможно. И очевидно, что мы достигли невероятного политического результата. Это политическая победа, какой никогда не происходило в этой стране. Я хочу поблагодарить американский народ за оказанную мне невероятную честь стать 47-м президентом США. Я буду бороться за каждого гражданина, за ваши семьи, за ваше будущее. Каждый день я буду бороться за вас.
Это фрагмент речи Дональда Трампа, произнесенный им в городе Палм-Бич в американском штате Флорида, в которой Трамп заявил о своей победе на выборах президента США. Республиканец Трамп становится таким образом 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов. Это второй случай в истории Америки, когда президент избирался дважды, но не два срока подряд. Несмотря на то, что накануне голосования эксперты отказывались предсказывать безоговорочную победу кому-либо из кандидатов, Трамп выиграл с довольно солидным преимуществом, поэтому его победа вряд ли будет кем-то оспариваться. Кроме того, по итогам состоявшихся одновременно с президентскими промежуточных выборов в Конгресс, республиканцы возьмут под контроль не только Палату представителей, но и Сенат. О причинах, по которым Дональд Трамп вновь вернется в Белый дом в конце января, мы будем еще много говорить. Очевидно, что главную роль в предвыборной кампании играли внутренние проблемы Америки, такие как экономический рост, инфляция, незаконная иммиграция и так далее. Но я в первом выпуске «Времени свободы» после победы Трампа хотел бы сосредоточиться на том, как теперь может измениться внешняя политика Соединенных Штатов. В процитированной мною выше речи Трамп заявил, что не будет начинать войны, а будет останавливать их. В ходе предвыборной кампании Трамп не раз утверждал, что войну в Украине он может прекратить за сутки. В этих утверждениях было довольно мало конкретики, но в целом их можно свести к следующей формуле. Если Путин не остановится, я дам больше оружия Украине. Если Зеленский не согласится на мир, я перестану оказывать Украине военную помощь. Дональд Трамп уже получил массу поздравлений от мировых лидеров с победой на выборах, однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал понять, что Владимир Путин поздравлять Трампа не собирается, так как Соединенные Штаты напрямую вовлечены в конфликт в Украине. И вот что Песков добавил.
Если помните, мы неоднократно говорили, что Соединенные Штаты в состоянии поспособствовать завершению этого конфликта. Это, конечно же, нельзя сделать за одну ночь. Но поскольку именно Соединенные Штаты являются государством, которое разжигают и постоянно подбрасывают керосин в этот конфликт и принимают в нем непосредственное участие, то да, Соединенные Штаты способны эту траекторию своей внешней политики изменить. Но будет ли это сделано и каким образом, если это будет? Ну, опять же, мы с вами посмотрим после января.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, зато президент Украины Владимир Зеленский поздравление Трампу с победой отправил одним из первых. В этом поздравлении говорится: «Поздравляю Дональда Трампа с поразительной победой на выборах. Помню нашу прекрасную встречу с президентом Трампом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсудили стратегическое партнерство между Украиной и США, а также план победы и пути прекращения российской агрессии против Украины. Я ценю приверженность президента Трампа к подходу «мир через силу» по глобальным делам. Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь. Мы ожидаем эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа. Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах. Это был фрагмент поздравления, которое Владимир Зеленский направил Дональду Трампу в связи с его победой на выборах президента США. Каким бы ни было отношение новой администрации США к конфликту в Украине, как бы ни менялась ее политика и готовность оказывать Киеву военную помощь, остановить войну в Украине не удастся, пока у России будут оставаться ресурсы, чтобы эту войну продолжать. Так считает украинский политический аналитик Виталий Портников.
Накануне президентских выборов мы все сосредоточились на том, какие могут быть у Дональда Трампа или Камалы Харрис предложения и действия относительно прекращения российско-украинской войны. Но я всегда говорю, что в этом уравнении очень важно учитывать еще одного человека, президента Российской Федерации, Владимира Путина. Владимир Путин воюет не с Байденом, не с Трампом и не с Харрис. Он старается ослабить влияние Соединенных Штатов. И я совершенно уверен, что ни у одного американского президента нет того, что хотел бы получить Владимир Путин. А хотел бы он получить восстановление влияния России на постсоветском пространстве и в Центральной Европе, как это было абсолютно четко продемонстрировано в тех предложениях по безопасности, которые Министерство иностранных дел России направило в Госдепартамент накануне большого нападения России на Украину. Такой цены не существует ни у одного американского президента. Это как в старой пушкинской сказке о рыбаке и рыб. Каждый американский президент, наверное, может сделать российского какой-нибудь столбовой дворянкой. Но Путин хочет быть владычицей морской, по большому счету, самой золотой рыбкой. И это то, что не существует в политическом арсенале любого американского политика, любого американского президента. Поэтому я считаю, что война России против Украины будет продолжаться ровно до того момента, пока у Российской Федерации будет демографический, экономический и социальный ресурс для продолжения этой войны. А вот как уменьшить этот ресурс, это уже действительно задача американского президента.
Мнение украинского политического аналитика, ведущего программы «Радио Свобода. Дороги к свободе» Виталия Портникова. И нельзя не напомнить в этом контексте, что выборы в Соединенных Штатах проходили на фоне все более ожесточенных атак российских войск на населенные пункты в Донбассе. К обороне сейчас готовится Покровск, где группировке ВСУ может грозить окружение. При этом недооценка российского военного потенциала командованием вооруженных сил Украины, несмотря на то, что российские войска ведут наступательные действия уже больше года, стала одной из причин последних неудач украинских войск в Донбассе. Таково мнение полковника ВСУ, бывшего спикера Генерального штаба украинской армии, военного эксперта Владислава Селезнева, напоминающего о сложном положении дел на фронте.
Не нужно иметь симпатии во лбу, достаточно открыть карту Дипстейта, дабы посмотреть, насколько сложна ситуация оказались наши защитники Курахова. Ведь фактически противник сейчас пытается перерезать единственную автомагистраль, которая служит дорогой жизни или ключевой логистической артерии, с помощью которой обеспечивается и подвоз всех необходимых материально-технических средств, так и равно, как и эвакуация раненых. Да, речь именно про эту дорогу до Донецка-Запорожья. Когда-то еще в 2017 году я этой дорогой ездил еще тогда из Маринки в направлении на Покровск. Сейчас там идут ожесточенные боевые действия, и передовые штурмовые подразделения российской армии находится на расстояниях 7 километров от этой автомобильной трассы. Если и далее будет наблюдаться темп продвижения российской армии на этом участке фронта на уровне несколько сот метров до километров, то, соответственно, в течение недели мы можем потерять возможность использовать эту автомагистраль. Соответственно, необходимо будет принимать очень сложное решение, что важнее, квадратные километры нашей земли или жизни и здоровье наших воинов. Ответ, как по мне, очевиден, и иных вариантов я не вижу. Да, заметно, что в последнее время украинский генеральный штаб перебрасывает дополнительные силы и средства на этот участок фронта. Но своевременно ли эти решения? Позволят ли они стабилизировать ситуацию на этом участке фронта? Смотрим буквально в ближайшие дни, все будет понятно. То, что противник готов двигаться вперед, невзирая на колоссальные потери в своих боевых порядках, это очевидно. Сможет ли украинский генеральный штаб противопоставить этому желанию российской армии перерезать ключевую магистраль, которая обеспечивает все необходимое Курахово? Время покажет. Причем это время, оно должно быть еще помножено на ресурсные возможности. Сколько этих ресурсов в России осталось? с учетом того, что, в принципе, российская армия де-факто находится в состоянии наступления, начиная от середины октября минувшего года. Более года происходят все эти мероприятия, события. И говорить о полной стагнации на фронте, о полном выхолощении вражеских военных ресурсов пока не приходится.
Это был бывший спикер Генерального штаба ВСУ, украинский военный эксперт Владислав Селезнев. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». Дональд Трамп не раз обещал остановить войну и на Ближнем Востоке. Военные операции израильской армии в секторе Газа, начавшиеся после нападения признанной в США террористической организации экстремистской группировки «Хамас» на Израиль 7 октября прошлого года, явно затягивается. Захваченные тогда израильские заложники до сих пор не освобождены, и есть опасения, что большинство из них уже погибло. Израиль подвергается критике за удары по объектам, которые в Газе называют гражданскими, а израильские военные считают базами и командными пунктами боевиков «Хамас», прикрывающихся гражданским населением как живым щитом. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху вчера уволил министра обороны страны Йоава Галланта, который выступает за призыв в армию всех молодых людей, включая религиозных ультраортодоксов, у которого были разногласия с Нетаньяху по сделке с «Хамас» и по принципам создания комиссии о расследовании причин, по которым было допущено нападение «Хамас» на Израиль 7 октября. Что же касается Дональда Трампа, то его первый срок президента запомнился в Израиле такими знаковыми для израильтян событиями, как, например, перенос посольства США в Израиле в Иерусалим. Так что переизбрание Трампа многие в Израиле приветствовали, а ведущие одного из местных телеканалов отметили его победу прямо в прямом эфире.
God bless America! Am Israel Chai!
Израильский журналист, до недавнего времени главный редактор израильского русскоязычного новостного 9-го канала Дмитрий Дубов, еще до того, как победа Дональда Трампа стала очевидной, в эфире «Голоса Америки» признал, что большинство израильтян хотели бы видеть в кресле президента США именно Дональда Трампа, а не Камалу Харрис. Прежде всего, помню то, что он сделал во время первого президентского срока. В то же время, считает Дмитрий Дубов, у нынешнего президента Джо Байдена еще есть достаточно времени до инаугурации Трампа, чтобы оказать очень серьезное влияние на ход конфликта на Ближнем Востоке. Вот что Дмитрий Дубов сказал об этом и о том, какими методами будет, скорее всего, действовать Трамп, добиваясь окончания войны в секторе Газа.
До 20 января в Белом доме Джо Байден хозяин. В Белом доме может быть только один хозяин. Это хозяин Джо Байден, а в наших реалиях ближайшие, сколько у нас остается, там 2, почти 3 месяца, чуть меньше, это очень много времени. У нас война идет 2-й год, и мы понимаем, что в ближайшее время Джо Байден, который уже даже не смотрит на Камалу Харрис, поскольку там проигрывает, наверное, будет чувствовать себя куда более свободным в вопросе давления на израильское правительство по тем направлениям, которые интересуют Израиль и Соединенные Штаты на Ближнем Востоке, конкретно в разрезе войны с Хамасом в секторе Газа. Мы понимаем так, что Вашингтон очень беспокоит тема с поставками гумпомощи. Короче говоря, до прихода Дональда Трампа еще очень много времени, а за это время мы еще можем увидеть крайние такие жесткие шаги в отношении израильского правительства, скажем так, не Израиля, а израильского правительства. Исходит, и все это связано с разночтениями того, как мы видим будущее Ближнего Востока. Я так понимаю, что в Белом доме не сильно в восторге от заявления некоторых израильских министров о том, что мы начнем строить еврейские поселения в секторе Газа, вот-вот еще немножко, да, и вот поэтому я думаю, что вот давление, которое будет оказываться, оно будет только расти, и сразу же, оно начнется, мне кажется, вот буквально в ближайшие дни. Я могу сказать, что со своей колокольни, когда мы здесь смотрим в Израиле на ход выборов и противостояние от Харрис Трамп, то, конечно же, больше симпатии на стороне Трампа, уже хотя бы потому, что здесь в Израиле понимают, что у нас было за 4 года президентства Дональда Трампа, а там на самом деле действительно было немало, скажем так, хорошего, и Авраамово соглашение. И все это действительно увязывается, входит в эту концепцию продавливания Хамаса не напрямую, а через больших арабских игроков. Нормализация Саудовской Аравии вполне себе возможна, на самом деле, вполне себе такой реализуемый сценарий. Был перенос американского посольства в Иерусалим, был довольно символический, но тем не менее шаг по признанию израильского суверенитета над голландскими высотами. И в том, что касается победы Трампа, вероятной, то оптимизма здесь в Израиле гораздо больше. Но мы же понимаем, что президент второй каденции, пусть и с перерывом. Это президент несколько других настроений, поскольку он не будет ограничен никакими политическими раскладами и будет делать то, что считает нужным. И в этом смысле некой экстравагантности в определенной степени, я бы даже сказал, непредсказуемость Трампа, но вот она может вызывать определенные, скажем так, не сомнения, но ощущение того, что еще нас ожидают сюрпризы.
Это было мнение израильского журналиста Дмитрия Дубова, фрагмент его интервью «Голосу Америки». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 6 ноября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Теперь о теме с американскими выборами не связанной. Последние два дня средства массовой информации цитируют высказывание патриарха Московского и всея Руси Кирилла, заявившего, что Русская Православная Церковь никогда не выступала против применения смертной казни. Кирилл сказал об этом на встрече с участниками программы «Время героев». Эта встреча прошла в понедельник в патриаршем зале трапезных палат Храма Христа Спасителя, причем без участия средств массовой информации. Видео той части встречи, во время которой патриарх отвечал на вопросы, была опубликована его пресс-службой только на следующий день. Напомню, что стартовавшая с начала марта по инициативе Владимира Путина программа «Время героев» — это кадровая программа по специальному обучению российских ветеранов и участников войны с Украиной по подготовке кадров для государственной службы и форматированию новой элиты Российской Федерации. Так сказано в статье Википедии, посвященной этой программе. Вопрос о смертной казни был задан одним из присутствующих вне какого-либо другого контекста, обсуждения какой-то другой проблемы, ну а патриарх Кирилл был явно к нему готов. Вот его ответ с небольшими сокращениями.
Смертная казнь присутствовала на протяжении всей человеческой истории. Господь Иисус Христос смертную казнь не осуждал, хотя сам претерпел незаслуженно смертную казнь. Идеально было бы, чтобы таких преступлений люди не совершали, за которые бы вот последовала смертная казнь. Но в Слове Божьем есть такие слова: «Изымите злаго от вас самих». То есть, если есть человек опаснейший для общества, и если его невозможно никак изолировать, его нужно убрать. Господь не говорит «убейте его», но «изымите злаго от вас самих». И апостолы не стали говорить. Вот после такой несправедливости, когда Господь наш Иисус Христос был подвергнут смертной казни, мы должны все провозглашать, что это страшный грех подвергать другого человека наказанию через прекращение жизни. Нигде ничего не сказано не было. Я приветствую то, что у нас сейчас вроде как мораторий, да? Надо наблюдать, как этот мораторий повлияет на уровень преступности в нашей стране. Если преступность пойдет вниз, то и слава Богу, и не надо применять смертную казнь. Но сама по себе смертная казнь Словом Божиим не осуждается. Но общество может, конечно, отказаться от смертной казни, если считает это избыточным наказанием, которое не соответствует, может быть, в целом ряде случаев преступлению. Ну и если само осуществление смертных казней плохо влияет на общественную нравственность.
Это был патриарх Русской Православной Церкви Кирилл. Почему патриарх решил вновь поднять тему смертной казни и высказать свое отношение к ней и к еще действующему в России, несмотря на ее выход из Совета Европы, мораторию на применение смертной казни? Была ли это попытка проверить по поручению Кремля реакцию российского общества на возможную отмену моратория, или это была собственная инициатива патриарха? Вот что думает по этому поводу историк, социолог и религиовед, сотрудник университета в Бремени Николай Митрохин.
Что-то новое сказал Кирилл? Чем вы объясняете это его выступление, которое выглядит, как мне кажется, заготовленным?
Ну, безусловно, это новое. До этого в основах социальной концепции Русской Православной Церкви инициатором и создателем, который был будущий тогда патриарх Кирилл и его команда, было прямо написано, что церковь не поддерживает смертную казнь. И там патриарх Алексий II, например, выступал тоже против смертной казни. И Кирилл, собственно, никогда раньше ничего подобного не говорил. С моей точки зрения, это, во-первых, отражение тренда на ужесточение и фашизацию, ну, может быть, даже нацистизацию самого политического режима в России, где высказываются все более жесткие радикальные идеи насчет, так сказать, трансформации российского общества и отношения к соседним государствам. С другой стороны, как бы это, возможно, коррелирует с психологической картиной изменений самого патриарха Кирилла, он становится все старше. К сожалению, у части людей, которые становятся все старше, возникают все более радикальные предложения, радикальные идеи и все больше растущее раздражение относительно людей вокруг. Это тоже вот по Кириллу очень сильно заметно. Вот. И по некоторым представителям моего круга, включая таких проповедников, как Андрей Ткачев, недавно выступивший буквально на днях проповедник Георгий Максимов, который начал напрямую угрожать епископам Украинской Православной Церкви, подписавшим письмо с требованием Московской Патриархии прекратить практику захвата епархии Украинской Православной Церкви и смещения лидеров. То есть это общий такой тренд на радикализацию взглядов и практик российского руководства, поддерживающих, одобряющих войну. Ну и последнее, возможно, как бы это попытка такого сместить общественное внимание, в том числе с проблемой конфликта РПЦ и УПЦ, вот, но это уже как бы уже догадки, скажем так. В любом случае, сейчас пресса обсуждает вот это вот заявление патриарха, а не разгоревшийся конфликт. Является ли это пробным шаром со стороны, например, администрации президента в сторону введения смертной казни? Это вот большой вопрос, который мы увидим в динамике. Очень много радикальных предложений в российском обществе высказываются вот такими идеологами второго звена, типа патриарха или там Никиты Михалкова, просто для того, чтобы подкинуть начальству некую новую идею, так сказать, посмотреть, одобрит она или нет. Вот, а мы не знаем, это частная инициатива как бы на опережение или это заданная инициатива со стороны власти на проверку общественной реакции.
А вот те священники, которых вы упомянули, которых смещают, это на оккупированных территориях Украины?
Да, это на оккупированной территории был смещен последним синодом митрополит Илларион Донецкий. То есть Донецкая епархия входит в состав Украинской Православной Церкви. Официально из церкви не выходила. И, собственно, как бы все вопросы управления это находятся в ведомстве синода Украинской Православной Церкви. И патриарх через голову этого синода, так сказать, берет да снимает как бы своим решением митрополита.
Ну и в конце все-таки переспрошу, как вы считаете, это запланированный диалог, вопрос-ответ, или это может быть как-то?
Я не знаю, я говорил, что это непонятно. Это может быть инициатива, которую патриарх думал, да решил вынести на общественное обсуждение. Может быть, в силу своих, так сказать, каких-то взглядов, убеждений. Может быть, его попросили об этом из администрации президента. Мы это увидим только если подобное заявление или там дискуссия получит более широкий резонанс и будет поддержано кем-то людей, входящих действительно в близкое окружение Путина, таким же Бастрыкиным, Чемизовым там, и всем прочими. И самим, собственно, Путиным и Медведевым. Если этого не произойдет, так окажется, что просто это как бы патриарха вырвалось свое раздражение или какие-то свои предложения, которые не имели поддержки.
Это был историк, социолог, религиовед, сотрудник университета в Бремени Николай Митрохин. Ну и последняя сегодня тема. В России признаны нежелательными игры «Что, где, когда», «Брейн-ринг» и другие популярные интеллектуальные игры. Ну, вообще, если точнее, нежелательные организации, признаны объединяющие игроков в эти игры, зарегистрированные в Лихтенштейне Международная ассоциация интеллектуальных игр, которую Российская Генеральная прокуратура обвинила в поддержке иностранных агентов, участие в антироссийских пропагандистских кампаниях, распространение информации, дискредитирующей российские власти и прочих смертных грехах. Замечу, что в мире во многих странах существует тысячи команд, играющих в «Что, где, когда». Проводятся международные турниры, некоторые очень крупные, с участием десятков команд. А игра в спортивный «Что, где, когда» отличается от телеверсии, в которой игра идет до 6 очков. В спортивном ЧГК, это аббревиатура «Что, где, когда», команды из 6 игроков соревнуются друг с другом. Игра обычно состоит из 3 раундов по 15 вопросов, на поиск ответа на которые дается по 1 минуте. Побеждает, соответственно, та команда, которая дает больше правильных ответов. Есть профессиональные составители этих пакетов вопросов, на которые потом отвечают знатоки. И существует даже такой термин «играть пакет». О том, как решение прокуратуры скажется на работе Ассоциации интеллектуальных игр, я попросил рассказать много игравшего в спортивную версию игры «Что, где, когда» в Израиле и в Чехии, неоднократного победителя и призера международных турниров по этой игре Евгения Неймера.
Если мы вообще идем далеко, да, то Ворошилов создал такую телевизионную игру, и где-то в конце 80-х годов появилась спортивная версия «Что и когда». А постепенно все это как-то объединилось, и появилась МАК, Международная ассоциация клубов. МАК и, видимо, «Что и когда» телевизионная, да, что ли, сливались. Марк фактически состоял из руководства телекомпании, да, Друзь, Козлов, Стеценко, вот вся эта игра. После начала войны, да, наверное, еще и до того, да, еще после Крыма, из так называемого домика, да, то есть из студии Первого канала, что когда, стали выдавливать противников официальной политики России. Ну, самым ярким, наверное, примером является Новиков, возвращавшийся Савченко. Сначала его задвинули, его перестали звать, потому что каждый раз зовут кого-то. С началом войны все стало хуже, и на канал приглашались только активные сторонники войны. Ну, тот же Паташов, выступавший перед призывниками в какой-то области, тот же Козлов, который ездил в Сирию выступать перед солдатами российской армии там. И приблизительно полтора года назад, или уже два года назад, была создана ассоциация, да, называется МАИ, то есть Международная ассоциация интеллектуальных игр. Эта организация объединяет в себя всех игроков. Да, у них есть жесткие правила, касающиеся того, кого пускать на игры, кого не пускать. В частности, запрещено участвовать командам сборным, представляющим Россию и Беларусь, запрещено выступать под этими флагами, не разрешают играть игрокам, которые поддержат политику Путина. Что произошло с этим, с новым вот внесением в этот реестр, да? Что это поменяет? Ведь большинство из нас живет за границей, нам вообще все равно. Но на самом деле это поменяет, видимо, довольно много, потому что уже сейчас странички, многие документы и прочее, рейтинги и так далее, закрыты, запаролен только для членов ассоциации. Это сделано, чтобы защитить тех, кто находится на территории Российской Федерации. Те, кто пишет вопросы, да, они не смогут сотрудничать с МАИ официально, потому что таким образом они будут получать деньги от организации, признанной нежелательной. Это значит, что нельзя будет размещать ссылки, естественно, на их материалы, на турниры и так далее. То есть, фактически, на территории России официально останется действовать только тот самый МАК, вот этот международный состав клубов, который станет фактически только российской. Да? Это вот такие вот изменения.
Ну, вообще, останутся пакеты, которые смогут играть команды за рубежом?
Видимо, да, потому что частично они будут писаться за границей, а частично они будут писаться, все же мы можем найти способ обойти там псевдонимы, ненастоящие имена, криптовалюта, передачу деньги наличкой и так далее. То есть что-то будет. Будет сложнее, это фактически усложнит жизнь, да, как Роскомнадзор усложняет жизнь в интернете, ну так и здесь. Но я думаю, что выход найдется.
То есть можно надеяться, что вот все вот эти международные турниры, которые проводятся, в том числе и в Праге, они сохранятся?
Да, да, безусловно. И будет сложнее могу проводить, но я думаю, что они сохранятся. И потому что есть зарубежные авторы, и потому что есть способы обойти эти. Ну, конечно, неприятно. То есть тем людям, которые находятся на территории Российской Федерации и не поддерживают политику Путина и состоят в этой ассоциации, им будет неуютно, я думаю. Как неуютно любому иногенту, который проживает сейчас в России.
Моим собеседником был Евгений Неймер, игрок в спортивную версию «Что, где, когда», неоднократный победитель и призер международных турниров по этой игре. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».